Глава 7. Новый порядок. Совет Безопасности оказался едва ли не единственной государственной структурой, которая после вторжения какое-то время сохраняла хотя бы внешнюю видимость организованности и порядка. Военные и гражданские специалисты начали покидать здание только после того, как на улицах появились пришельцы, и по всем внутренним переговорным системам, вот уже почти неделю бездействовавшим, было объявлено, что здание подлежит сносу. В секцию, в которой находился Борис Киванов, вошел военный в звании капитана, которого Борис не раз видел дежурившим у дверей. В руке он держал зажженную свечу, вставленную в стеклянную воронку. «Держи», — сказал он, и сунул в руки Борису увесистый пластиковый пакет. «Что это?» — удивленно спросил Киванов, принимая груз. «Зачем?» Уже почти неделю он тщетно пытался выяснить причину, по которой пропали свет и вода в кранах, прекратились ежедневные визиты к обследовавшим его специалистам, а еда, которую ему приносили, стала состоять главным образом из плохо разогретых пищевых концентратов. «Консервы, галеты и пара бутылок воды», — ответил военный. «На первое время. Будешь теперь сам о себе заботиться». «Да что происходит-то?» — вконец растерялся Борис. «Инопланетное вторжение», — сказал капитан и подтолкнул Киванова к выходу. «Выйдешь на улицу, сам все увидишь». В полнейшей растерянности, абсолютно ничего не понимая, Борис покорно следовал туда, куда направлял его провожатый. Они долго поднимались по узкой и крутой лестнице, пока не достигли первого надземного этажа. Пройдя по застекленной галерее, залитой пронзительно ярким солнечным светом, они вышли в просторное фойе перед центральным входом. Двери были распахнуты настежь. Из окружающей здания высокой изгороди, скрытой декоративными зелеными насаждениями, через равные промежутки времени доносился ровный громкий голос, повторяющий одну и ту же фразу. «Внимание, прошу всех немедленно покинуть здание. Здание подлежит сносу». «И давно это происходит?» — спросил Борис у военного. «С того дня, как погас свет, здесь и по всей земле». «Нас завоевали меньше, чем за неделю?» «Никакой войны не было. Они просто пришли, назвались хозяевами и принялись энергично наводить новый порядок». «А как же армия? Силы безопасности?» «Мы остались без оружия». Они вместе дошли до ворот. По другую сторону изгороди расстилалась ровная серая поверхность. Новый дом, стоявший напротив, такой же серый и плоский, как и дорожное покрытие, казалось, был не построен, а выдавлен снизу гигантской формой. Неподалеку стоял пришелец. Заметив вышедших из ворот людей, он произнес, обращаясь к ним: «Можете пройти в здание напротив и занять свободные жилые секции, в которых вы найдете все необходимое». Киванов растерянно посмотрел на военного. «Они пока еще никому не причинили вреда», — ответил тот на его немой вопрос. «Просто расселяют людей в новые дома, а старые сносят. Но будь здоров». Махнув на прощание рукой, СБшник зашагал вдоль изгороди. «Постой», — окликнул его Борис. «Ты куда?» «Искать свою семью», — ответил тот, не оборачиваясь. «А мне-то что делать?» «Не знаю», — на ходу пожал плечами военный. «Теперь каждый сам по себе». Борис растерянно посмотрел по сторонам. Взгляд его задержался на громоздкой фигуре пришельца. «Можете пройти в здание напротив и занять свободные жилые секции, в которых вы найдете все необходимое», — повторил пришелец, обращаясь теперь только к Иванову. Тому не оставалось ничего другого, как только согласиться на это предложение. «Ладно, посмотрим», — сказал сам себе Борис и направился к ближайшему подъезду. Номера на дверях квартир были красные и зеленые. Зеленые, как догадался Киванов, соответствовали свободным секциям. Он открыл дверь с зеленым номером на 8-м этаже и вошел в нее. Прихожей не было. Сразу за дверью находилась небольшая комната. Свет проникал сквозь огромное, почти во всю стену окно, закрытое зеркальным стеклом. Дверь налево вела в крошечную ванную со стоячим душем, совмещенную с туалетом. Стол, два стула и низкая кушетка, находившаяся в комнате, были сделаны из странного серого материала, теплого и шероховатого на ощупь, с виду похожего на картон, но значительно более прочного. Только стулья можно было свободно переставлять с места на место. Остальная же мебель была намертво приделана к полу. Также в комнате имелись два стенных шкафа, один из которых оказался пустым, а в другом Киванов обнаружил сложенные стопкой три серых комбинезона, три бумажных полотенца и комплект постельного белья. Одну из серых стен занимал квадратный экран, рядом с которым лежал дистанционный пульт управления с десятком пронумерованных кнопок. В углу экрана горели цифры, показывающие дату и время. Киванов взял в руки пульт и нажал самую большую кнопку под номером 1. По включившемуся экрану поплыли яркие разноцветные пятна, расплывающиеся, переливающиеся и сливающиеся друг с другом в причудливых узорах. «Добро пожаловать в жилую секцию номер 81 11-го района», — произнес приятный женский голос. «В данный момент секция свободна, и если вы желаете зарезервировать ее за собой, нажмите на пульте кнопки 1, 2 и 3». Киванов выполнил указание и сел на стул. «Благодарю вас», — сказал голос с экрана. «Вы включили информационно-развлекательную систему хозяев. При передаче новых необходимых для вас сообщений система включается автоматически. В остальных случаях вам необходимо воспользоваться пультом. Если вы хотите получить краткую информацию о жилой секции, в которой поселились, нажмите на пульте кнопку 5».